Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня четверг, 22 августа. Программа «Умные парни». У нас в гостях Авигдор Эскин, политолог и публицист. Здравствуйте, Авигдор.
Здравствуйте. Я думал, что «умный парень» — это вы, но как-то не получается лингвистически.
Я вам уступлю.
Спасибо. Вы добрый сегодня.
7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение +7 925 888 88 948. Еще у нас есть Твиттер «Собака говорит МСК» и Телеграм «Говорит МСК Бот». Сюда вы шлете свои сообщения, а наш Телеграм-канал, где вы новости можете читать, «Радио говорит МСК» латиницей, и как раз попадете на Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва».
Вот все должны давно были, уже давно пора было это сделать.
Уже, да, все это происходит, вот уже активно. А, давайте про пироги начнем с вами говорить. Как раз обеденное время.
Я помню, сейчас в детском саду, когда я был, каравай, каравай, кого хочешь, выбирай.
Вы тоже вспомнили это, да?
Про детский сад, а как можно забыть?
А вот то, что произошло в аэропорту с участием супруги Бенимина Нетаньяху, и как потом все оправдывались, и даже видеообращения какие-то писали, это какое-то новое слово в дипломатии или что это такое?
Нет, это новое слово в журналистике.
Ой, расскажите.
Вот датский философ Киркегор говорил, что у каждой, если профессии есть своя вывеска, то профессия журналистики, наверное, она должна рекламировать себя так. Здесь вы можете пасть вот на самое дно в самый краткий срок. Визит Нетаньяху в Киев вот был очень важный. Конечно. Согласованный с Москвой, с президентом Путиным и с президентом Дональдом Трампом.
Может быть, именно для этого Нетаньяху и поехал в Киев, потому что были договоренности.
Для,
об этом мы тоже поговорим.
Каравая?
В смысле, для крова? Да, ну бросьте, о чем вы? Вот, такие мелочи.
Это вот так не... А почему мы обсуждаем какие-то мелочи? Ну, вообще, ну, можно обсудить еще то, в какой общественный туалет или частный туалет заходил кто-то из израильской свиты, да? То есть кто себя как-то повел там, кто...
Ну, вы же понимаете, что существует дипломатический символизм какой-то. Нет, ну просто, допустим, если что-то подобное бы произошло...
Это какая-то случайность, это все равно, что фотографировали. Вы как женщина это поймете, как фотографировали Тимошенко, когда она как-то заходила в машину. Ну вот как-то вот так вот папарацци вот ее сфотографировали, так что мужчинам интересно было потом.
Нет,
то есть,
если
что
это попробовать
экстраполировать... На какой днище можно еще пасть, да?
Кому?
Коллегам, журналистам.
А, то есть журналисты
виноваты,
что заметили.
То есть вместо того, чтобы обсуждать, действительно тот новый совершенно...
А люди понимают, что существует политика публичная и политика не публичная.
Что публичная? Ну, не все же публичный дом. Ну, не все же публичный дом. Нельзя же сводить все к этому.
Я к тому веду, что, Авигдор, представьте, что что-то подобное сотворила супруга какого-нибудь, значит, руководителя государства.
Что сотворила? Что-то выпало из рук? Что сотворила? Вообще ничего не сотворила.
А вдруг бы ее в антисемитизме обвинили, если бы это что-то в Тель-Авиве, например, произошло? Гипотетически.
Нет, ну, вы знаете, у нас тоже есть дураки, да. А гипотетически, я вам говорю, фактически у нас тоже есть дураки, да.
Просто Дмитрий Алекс говорит...
А в общественном медийном сортире еще их больше, да.
Дьявол в деталях.
Ну, вот пусть дьявол этим занимается, но я не отношусь к этой категории людей.
Нет, то есть все уже...
Нет, ну, плохо дело, вы знаете, просто плохо дело. Нашли чем заниматься. Действительно, еще раз. Там были подписаны интересные соглашения для Израиля и Украины с одной стороны, с другой стороны. Там были предприняты попытки открыть какие-то новые возможности, каналы связи между Киевом и Москвой
с участием и поощрением
со стороны президента Трампа.
Что может сделать Нетаньяху, чему самостоятельно не может сделать Зеленский или Зеленский и Трамп, или Зеленский и Путин, или Зеленский и Макрон? Что может сделать Зеленский и Нетаньяху? Или Нетаньяху для Зеленского?
Ну, Нетаньяху сегодня человек влиятельный. Достаточно сказать, что он не так-то давно выступил в американском конгрессе откровенно против американского президента, тогда был Обамы. Американское общественное мнение было на стороне Нетаньяху, когда он это сделал. И все, что он сказал тогда в конгрессе, было предпринято администрацией Трампа. То есть все полностью победил Вашингтон в Вашингтоне. Такого никто еще не добивался.
Нетаньяху не называют агентом Трампа еще?
Вы знаете, а Нетаньяху все-таки в политике намного больше лет, чем Трамп. Они друзья. Трамп, безусловно, друг Израиля, и решение Трампа по Израилю, они, безусловно, вызывают поддержку и энтузиазм миллионов проживающих в Израиле. Угу. Что касается, опять же, Украины, то пришло время как-то искать новые каналы связи. Есть европейский канал связи. Нетаньяху будет дополнительным каналом связи, поскольку, в отличие от европейских лидеров, Нетаньяху часто летает в Москву. За последние 4 года он летал в Москву 16 раз. Угу. То есть, ну, никто, то есть мировой рекорд. Включая участие в церемонии 9 мая на Красной параде, участвовал в бессмертной Пхеньян. Всячески показывая, что он думает по этому поводу.
Если бы был согласован этот визит с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а чего, с вашей точки зрения, ждут от Нетаньяху во взаимодействии с Зеленским?
Канала связи. Здесь очень важно слушать друг друга, потому что наши коллеги-журналисты делают все, чтобы люди не слышали друг друга. А мы все находимся так или иначе под некоторым влиянием, да? Потому что ну, это умение превратить, например, важный действительно государственный визит в нечто, некое обсуждение.
Если бы мы были с вами конспирологами, мы бы предположили, что так оно намеренно и было.
Не, ну мы-то с вами не конспирологи, а мы здоровые люди, мы не язычники. Конспирологи – это язычество, люди, которые не верят в Господа Бога и считают, что всегда...
И в мировую дипломатию заодно.
Да, кто-то там обязательно, какие-то секретники, они сотворили нечто такое, чего они сами не могут изобрести. Ну, понимаете, это болезнь. Это, конечно, болезнь, это, скорее, все-таки даже не к религиоведу по язычеству, а, наверное, все-таки к психиатру по поводу конспирологии. Но, на самом деле, действительно, это может быть эффективный канал связи, потому что Зеленский человек, который, вопреки некоторым скептическим прогнозам, а с нашей стороны скептическим, он показывает пока что, что способен слушать, он хочет учиться, он ищет умных партнеров и в регионе, и в мире. Безусловно, Нетаньяху – это очень подходящий человек для того, чтобы услышать Зеленского, донести это в нужным образом до Путина, и так, что вы об этом, журналист, ничего не узнаете.
Вот.
Да, вот это очень важно тоже. Нетаньяху умеет работать дипломатично, тонко, и его опыт, он громадный, кстати, у него громадный опыт.
Тонкость
и еще... У него опыт, человек, который умел побеждать в Вашингтоне, у вас нет второго такого. Тонкость это сложно еще... было сделать, понимаете, победить в Вашингтоне, это сложно. Администрация.
Нашли общий язык наверняка.
С кем? С кем-то находим, конечно.
Вот.
Так нет, очень хорошо
с все. С кем, да, с вашей точки зрения, Нетаньяху еще в Киеве может найти общий язык? Потому что периодически же появляются публикации, что каким-то образом и господин Коломойский тут выходит, и что-то там про лобби, и что-то там про влияние есть, и что-то про попытки таким образом, что Нетаньяху приехал к Зеленскому, чтобы как-то реанимировать или как-то апгрейдить, что ли, Минские договоренности, какой, чтобы что-то
лобби
было какой? Дальше.
Лобби в любой стране существует много разных групп влияния. Что такое лобби?
Финансы,
обычно даже, говорят, например, лобби О, кстати. Вы имеете в виду, вот те, которые в России обычно употребляют этот термин,
лобби, это
говорят
блюдо.
Так, еврейское лобби О.
Лобби О, это блюдо такое, что ли, получается?
Ну, так говорят. У нас программа «Говорит Москва». Говорят лобби О. Обычно. Я вас просто поправляю.
А это правильно.
Лобби. Вот не те радиослушатели, наши антисемиты, которые будут сейчас звонить, они скажут, это ваше еврейское лобби О. На самом деле...
Может быть, не в плохом смысле, почему сразу?
В прекрасном смысле. Они да. только доброжелательно звонят. Но теперь в прекрасном смысле.
Да.
Да вот вы, в прекрасном смысле слова. Зеленский – это феномен, который стоило бы долго и серьезно обсуждать, потому что действительно мы в Израиле скептически относимся всегда к любому еврейскому деятелю, который забирается на пост не в нашей стране. У нас опыт очень горький был с Киссинджером, очень горький был опыт с Бруно Крайским, канцлером Австрии, еврейского происхождения, который был антиизраильский до умопомрачения. Внутри России тоже люди, которые лоббировали антиизраильскую линию, типа Евгения Примакова, Виталия Наумкина, они не обязательно совершенно по паспорту были русскими. Даже если были русскими по паспорту, только по паспорту причем. Вот только по паспорту. То есть этот опыт, который для нас всегда давал скептицизм. Зеленский пока вообще во всех направлениях себя ведет очень осторожно, сдержанно и умно. Ищет каналы. Здесь Нетаньяху может ему быть полезен, потому что у Нетаньяху особые отношения с президентом России Путиным. Угу. Они просто особые, многолетние, полное доверие. Между Нетаньяу и Путиным существует полное доверие. Как, я не знаю еще между кем, но может такой же уровень доверия, разве что существует между Нетаньяу и Трампом. И это уникальная ситуация, когда люди могут доверять друг другу, когда Путин знает, что его Нетаньяу не подведет утечками, не подведет двойной игрой с кем-то еще, например, в Европе, с какой-нибудь гражданкой Меркель или еще с кем-то. Очень хороший канал связи. Это было установлено, это было сделано. Трамп сейчас, как вы понимаете, начинает уже открыто говорить о сближении с Россией. С Трампом об этом еще говорил в рамках своей предвыборной кампании.
Может быть, Трамп говорит сейчас о сближении с Россией, потому что Трамп видит большую угрозу, это со стороны Китая. И таким образом Российскую Федерацию нужно от Китая оторвать.
Во-первых, пусть говорят так. И в этом что-то есть. В том, что вы сказали, это тоже один из, безусловно, из побудительных мотивов Трампа. Но главное, Трамп изначально определил свою стратегию как конструктивный диалог с Москвой, дружбу с Путиным. И это он говорил на выборах. И с этим он победил на выборах. А Трамп, в отличие от других мировых лидеров, ему вот очень важны предвыборные обещания. Он пытается действительно притворять их в жизнь. Угу. Такое редко бывает. Да? Когда мужчины обещают, это не значит, что потом они выполняют обещания. Трамп выполняет. Трамп собирается это тоже сейчас реализовать настолько, насколько общая атмосфера, ему это позволит. Ну, вот, например, его призыв включить Россию сейчас в большую восьмерку. Безусловно, безусловно. Неожиданный был совершенно для Москвы.
Ну, как?
Ну, в Москве никто не ждал, что Трамп... Ну, как? Ну, потому что он сделал по своей инициативе. Это не то, что российский посол с ним встречался и договорился о том, что он скажет так, а кто-то так. Спонтанное выступление Трампа, что имеет особую ценность.
Если я не ошибаюсь, ценность. Еще Макрон изначально предложил.
Ну, то, что... Нет, Макрон – это Макрон, Трамп – это Трамп, и это не одно и то же, да? Это разные люди с разной идеологической, в том числе, ориентацией. Это разные люди, у них разные совершенно взгляды на те же вещи. Значит, Трамп предпринял этот шаг. Атмосфера вокруг России действительно сейчас улучшается. Можно поздравить в некотором смысле президента России с тем, что его внешняя политика, она сейчас получает определенное признание.
То есть у кого?
Она получает признание, ну, например, факт возвращения России в ПАСЕ, например, призыв Трампа и Макрона вернуть Россию в большую восьмерку. Это очень важно. В чем еще, кстати, признание? Знаете, те, кто читает настоящую американскую аналитику, не то, что там по телевизору потом показывают по государственным каналам, а настоящую аналитику, например, вот Дэн Хоффман, да, человек, который возглавлял резиденцию ЦРУ в Москве, вы, конечно, знаете. Вот Дэн Хоффман недавно публиковал статью на сайте американских отставников разведсообщества, бывшие, но тем не менее, на которых смотрят и нынешние. Умные люди написал, что вы, так сказать, мое отношение там, к Москве и ко всему этому понимаете, но я хочу сказать, у нас общие интересы, которые прекрасно проявились и в вопросе Северной Кореи, есть за что благодарить Россию. По Ирану у нас полное взаимопонимание, на самом деле, с Москвой. Дальше он продолжает.
Потому что военный паритет сохраняется,
дальше
вот и
по
все
Китаю,
поэтому.
По Китаю. А тут я еще добавлю, что российская военная инициатива в Сирии дала России еще дополнительные рычаги влияния воздействия. При этом, а мы же не будем однобоко смотреть, мы должны понимать, что внутренняя ситуация в России сегодня такая, что она не способствует успехам на внешнем каком-то фронте, и взаимоотношения с бывшими странами СНГ, они тоже могут быть лучше. Очень мягко сказано.
Айрат говорит, а Зеленский свободен в своих решениях? Разве с ним нужно договариваться?
А с кем нужно договариваться? С радиослушателем? Что он хочет сказать? То есть, что он хочет сказать?
Вам вопрос задали.
Свободен в своих решениях?
Да.
Вы знаете какого-то президента, который свободен в своих решениях? Любой умный человек, понимаете, любой президент, он зависит от своего разведсообщества, от экономического сообщества, от Министерства иностранных дел, от всей той государственной машины, которая и так без него работает, во-первых. Угу. Вот дирижер, он зависит от оркестрантов или нет?
Наверняка.
Ну, да, например, если там вместо скрипки ему принесли там, не знаю, что-нибудь там, или электронную какую-нибудь там дрянь, которую в ресторанах ставят. Вот только что держали в ресторане, а тут симфонический оркестр такой вот просто хуление учинили. Дирижер будет в замешательстве. Так вот, любой президент зависит от очень многих факторов. Понятно, что Зеленский зависит от разных многих факторов. Кстати, Коломойский, ну, один из менее значительных факторов, это тоже надо понимать, влияние определенного сегодня есть на Украине, но никак не решающий, мы его нигде не видим. А вообще Коломойский сейчас пытается договариваться с Москвой, это же все понимаете, сегодня так, завтра так, у бизнесменов оно так повелось, да?
И мы можем выстраивать, да, действительно, но видеть это, какую-то но стратегию.
Он, видимо, хочет сказать, насколько Зеленский независим от американцев, но есть американцы, есть европейские. Зеленский пытается найти свой путь. В чем он независим? Если Зеленский захочет в чем-то пойти на встречу Москве, ему в этом никто не будет мешать. Значит, как никто не будет мешать президенту Путину тоже пойти в чем-то на встречу Зеленскому, потому что вообще-то и Европа, и Америка заинтересованы в том, чтобы тут было все как-то спокойнее. Чтобы не стреляли...
Или хотя бы управляем.
...на морозе. Но управляйте здесь вы, а не они все-таки. Управляем, вот они никак не могут управлять. Вы знаете, управлять такими людьми, как Дед, Бес, Моторола, дальше там кто там, Гиви, Стрелков, Захар Прилепин, читали недавно его интервью, очень интересно. Вы хотите сказать, что ими управляет тоже Запад? Хо-хо-хо.
Смотрите, Зеленский попросил Нетаньяху признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида. Да. С вашей точки зрения, как поступит Нетаньяху?
Ну, конечно, никто не будет признавать это геноцидом. Кроме того, что значит признать геноцид? Вы знаете, вот эта тема признания каких-то геноцидов, что значит, Нетаньяху, что он председатель Совета историков всего мира, что он должен давать исторические оценки. Почему премьер-министр Израиля вообще должен что-то говорить на эту тему?
Ну, потому что вопрос геноцида, видимо, и признание геноцида, это что? Лежит в области не исторической уже, а политической. Нет, политический инструмент. Пусть...
Нет, это не политический инструмент, все-таки. В том-то дело, все-таки нет. Знаете, все-таки нет. Не было никогда никакого голодомора. Был массовый голод в Советском Союзе, жертвами которого стали украинцы, русские, казахи. Да? Было на большой территории.
Ну, это мы с вами понимаем, да, но при этом Зеленский-то настаивает именно...
Вина советской власти в этом была абсолютная. Была вина, конечно, советской власти, как и в гибели многих других людей. Но он-то хочет, он-то имеет в виду вот эту самую линию определенных украинских националистов, что вот это специально устроили пагубу для украинского народа, хотя между нами-то люди гибли в всех регионах, где украинцы составляли меньшинство. Харьковская область, там в основном были Иванова, Петрова и Сидорова. Они умирали от голода. Да, ну, они больше умирали от голода, люди с русскими фамилиями.
Ну, очевидно, что Зеленский пытается эту тему политизировать.
Нет,
с вашей точки зрения, как поступит
Зеленский? Зеленский, очевидно совершенно, что он просто и нашим, и вашим, и в этом тоже хотел что-то сказать для своей националистической публики. Я этому большого значения не придаю, потому что политика Зеленского в целом, она не направлена в ту сторону. Не направлено в ту сторону, мы это с вами видим.
Ну, может быть, это, знаете, такой триггер просто свой-чужой какой-то, может быть, как вы со мной. Потому что если речь идет о том, чтобы признать Голодомор геноцидом украинского народа, это, соответственно, кинуть камень в сторону Российской Федерации, как правоприемник Советского Союза, а значит, Сталин и так далее.
Никогда не признает, и у нас была попытка установить памятник жертвам Голодомора в Иерусалиме в 1988 году. Был установлен памятник жертвам Голодомора в Иерусалиме на Сионской горе. Слышали об этом?
Вы сказали, теперь слышу, да.
Сколько он простоял?
Напомните.
Меньше суток.
Сняли?
Ну, просто вот он был, его не стало, и все. Угу. Его установили вечером, а утром его уже не было.
Ну, может быть, все равно...
И не будет.
Ну, то есть, хорошо, а в гуманистических каких-то целях, а в целях того, чтобы действительно признать, что была трагедия и так далее. Ну, то есть, Зеленский, допустим, пытается политизировать, но какая-то, я не знаю, доля того, чтобы это как-то осознать, и призыв того, чтобы это осознали государство.
Израиль должен признавать все трагедии. Виды. На территории Советского Союза были совершены массовые убийства невинных людей в период правления Сталина и большевиков. Дальше. Израиль должен сейчас выступать каждый день по этому поводу? Вот я не понял. Давайте исторические оценки.
Это
наш премьер-министр, вместо того, чтобы заниматься палестинским террором, арабами, собственной безопасностью, собственным процветанием,
но он
должен...
Он же поехал, подождите, он же поехал на Украину не обсуждать тему арабского терроризма, правильно?
Он поехал на Украину, услышал Зеленского...
И уехал.
И Зеленский, будучи человеком неглупым, естественно, не думает, что Израиль будет заниматься признанием вот того, что называют геноцидом. Но еще раз, тем более, что это же было на территории и Российской Федерации тогда, и Казахстана, где его только не было. Было одно и то же явление, связанное с коллективизацией, которое носило в том числе преступный характер страны власти, в том числе жертвы были украинцы, но на территории самой же Украины там в основном гибли русские, поймите это.
7-3-7-3.
Мы говорим не о Западной Украине, мы говорим сейчас не о Галичине, Вот все там перемешалось, понимаете, это настолько абсурдно.
Ну, подождите, ну признали кто? Признала Польша, признала Польша, и Конгресс резолюцию выпустил американский. Вот
ну, какая нам разница, две страны, которые Польша? Признали. Резолюцию что? Что мы типа, осуждаем? Нет, нет, я вам сейчас скажу, мы согласны с тем, что не надо людей доводить до голода. Хорошо, мы согласились, да. Ну, очень важно, что мы тоже согласны с этим. Вы знаете, Папуа, там, Новая Гвинея тоже с этим согласятся.
7373948.
Очень важно, что мы согласимся по теме, которая, ну, 100 лет назад, 85 лет назад была. Ну, замечательно.
7373948. Ну, по теме Холокоста-то очень много государств договорились.
Никто никогда не признавал Холокост, никакой парламент. Не было такого. Израильский парламент, Кнессет, тоже никогда не голосовал за Холокост. Израильский парламент никогда не признавал французскую революцию, американскую гражданскую войну, погромы еврейские во время гражданской войны. Здесь Кнессет занимается другими вещами, понимаете? Ваша Госдума, она сейчас вдруг начала заниматься каким-то осетинским геноцидом в 2020 году. Ну вот бывают такие странности, да, но это...
Мы не должны как-то пытаться осознавать какие-то что? Определенные исторические события.
Какие? Госдума? Вы считаете, что там историки сидят?
А это там интеллектуалы сидят,
историки? Я не знаю, как у вас. Может, у вас в Госдуме сидят великие историки мирового значения, которые изучали это все много лет и пришли к определенному выводу. У нас в Кнессете...
Мы же с вами на самые разные темы
говорим. У нас в Кнессете сидят люди рангом ниже. Я не знаю, у нас историков, которым надо было бы доверить вот признание или непризнание чего-то такого. Знаете, в университете, да, а вот в Кнессете как-то не очень.
7373948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, алло. Ой, 7373948, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав, пожалуйста.
Я уже ветеран вопросов по Виктору. Добрый день.
Да.
Я хочу спросить, вот кроме Нетаньяху, кто что замечает про Россию? Вот вы знаете, Виктор, в романе «Ле Каре барабанщица», там к дому израильтянина пришла милая девчушка, сказала, что подруга дочери. И он не заметил, что она принесла ему свой подарок в капроновых перчатках. Вот скажите, вот...
Капрон обычно на других частях тела, нет? Не понял.
Да.
Я когда был маленький, я хватал маму за ноги и говорил «капрон». Мне там было 3 года.
Нет, она принесла ему как бы там такой подарок.
Ростислав, вопрос он, задайте он, свой.
Про капрон.
Да, у меня вопрос. Вот выходцы из Советского Союза, вот насколько они согласны с такой позитивным отношением к нынешнему режиму российскому? Вот они же сами, наверное, жили при Андроповщине, примерно представляют, что такое там с оппозицией делают здесь. Ну, неужели они все согласны с Нетаньяху?
Понятно, спасибо.
Никогда все не бывают ничем согласны. Что касается нынешнего российского режима. При этом режиме вы можете сейчас, сидя здесь, вот не отходя от микрофона, или что у вас там включено, трубки, заказать себе билет в Израиль туда и обратно. И в течение 5 минут его оформить через любую компанию без визы. Без визы на выезд из России, поехать туда и вернуться. Еще есть много стран. Вы можете свободно выезжать. Вы можете свободно звонить на, в общем, в какой-то мере государственную радиостанцию и называть нынешнюю власть режимом. И вы знаете, что ничто с вами не случилось. Что касается определенных действий по отношению к оппозиции и так далее. Слушайте, я ни в коем случае не собираюсь идеализировать существующую систему власти в России. Мы видим, что она во многих вопросах работает плохо, как плохо работают СМИ. Но сравнить это с Андроповщиной, это просто, вы знаете, расписаться в том, что вы, к сожалению, не видите того, что происходит вокруг вас в России. Это не имеет ничего общего с советской действительностью.
Каждый
то,
видит
сегодня.
То, что хочет, в принципе.
Что?
Каждый видит все, что хочет.
Не, ну тогда, ну, то, что хочет.
7373-948, это телефон прямого эфира.
Я хочу вот так сказать, что надо все-таки очки одевать, когда плохо видишь.
Слушаем вас,
вот,
алло.
Вы, кстати, у меня вот
добрый
очки.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Два коротких вопроса. А Гвидор?
Да.
Какие бы доверительные отношения не были между Путиным и Нетаньяху, США, тем более, когда Америку возглавляет Трамп, наверное, все-таки для Израиля партнер номер один. Разве это не так? И второй вопрос. Вот на каких конкретных фактах, действиях Зеленского вы делаете вывод, что Зеленский способен слышать, весь вопрос кого, правда, что он ведет себя умно, сдержанно и так далее?
Спасибо, Сергей Алексеевич.
По поводу Соединенных Штатов, безусловно, Соединенные Штаты в лице Трампа являются главным союзником Израиля. Это не мешает Израилю также взаимодействовать с Россией. Одно не мешает нам другому. Просто не возникло ни одного конфликта интересов, кроме ситуации со Скрипалем, когда мы несколько тогда поссорились с англичанами, потому что наши отказались высказываться по этому вопросу вообще применительно к России. Ну, англичане были этим недовольны.
Давайте по Зеленскому после новостей. У нас в гостях Авигдор Эскин, публицист и политолог. Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Авигдор Эскин у нас в гостях, политолог и публицист. Как и обещала, по поводу Зеленского вам вопрос задал слушатель. А что в нем такого, какие поступки, чтобы можно было о нем судить, как о таком самостоятельном политике, который кого-то слушает или не слушает?
Помните, по миру идет не спеша хорошая девочка Лида. А чем же она хороша? Я обратил внимание на Зеленского 9 мая.
Так.
Когда он почтил память погибших, ветеранов, и потом пошел на могилу к своему деду, который был ветераном войны. Все. Вот это для меня было тем моментом, когда я понял, что там к власти пришел другой человек. Мне это говорит обо всем. Дальше степень умения, дальше начинаются попытки маневрировать, там все очень сложно. Там тоже бывшая советская территория со всей прелестью коррупции, со всеми там и Коломойскими, и Ахметовыми, и кого там только нет, да? Сумеет ли он, не знаю. Мне еще нравится также, что он смотрит все-таки в сторону Трампа, а не в сторону Евросоюза. Это дает больше шансов на урегулирование. А мне также понравилось то, что он позвонил первый Путину и разговаривал с ним очень конструктивно, уважительно, при том, что может быть и жестко, но конструктивно. И то, что я не знаю о визите Нетаньяху, такой же впечатление он произвел на Нетаньяху. А его заявление по Голодомору, ну, смотрите, я могу еще раз сказать, что мне, для меня все это категорически неприемлемо. Просто вот аду я все, что он сказал, ну, я бы я бы так никогда не сказал, поэтому я бы никогда не стал президентом Украины, понимаете? Вот, если ты хочешь такие вещи не говорить, то тебе не надо быть президентом Украины, да.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, да. Вадим, Подмосковье. Да, Виктор, у меня такой рискованный каминг-аут. Я очень...
Каминг-аут, я уже боюсь.
Не-не-не, я произраэлит, хоть и русский, но я произраэлит, и в связи с этим такой вопрос. И если бы, значит, вот не жара в Израиле, я бы давно там в кибуце жил. Так вот, вопрос в чем? Почему вот Израиль не может стать тем мостиком, который спасет вот нашу цивилизацию от раздора? Ведь уже драконы обступили, исламские, китайские, нашу цивилизацию, а мы деремся, как лягушки, в пасти этого дракона глупые. Почему в Израиле не хватает вот такой интеллектуальной и политической мощи? Спасибо.
Ну, вообще-то, более важного вопроса, без иронии говорю, нельзя было задать. Потому что, если мы открываем Библию, то там...
А у вас все претензии к нашим слушателям?
Нет, нет претензий. Человек коснулся самого главного, да? Вот важнее ничего нельзя было бы обсудить, но я просто не знаю даже, ну, как-то поступиться, как говорят на английском, I'm humbled, говорить об этом.
Постепенно вздохните, выдохните и постепенно говорите.
Спасибо. Если вы в своей квартире ляжете на пол 3-4. Я хочу вам сказать, что действительно в Библии указана роль еврейского народа как царство священников, народ святой. Никак, это не констатировали там факт, а дали задание. Вот такими вы должны быть. Я могу вам засвидетельствовать одно, что в отличие от всех других стран, которые мне известны сегодня, которые я изучал, в Израиле есть очень позитивные духовно-интеллектуальные тенденции. При том, что у нас Верховный суд гнилющий совершенно, гнилющий, либерально разлагающий, Кнессет ниже среднего уровня, и еще очень много-много в израильском обществе того, что можно назвать не недостатками, а возмутительными фактами.
Например?
Что у нас еще есть?
Да.
Ну, что там раз в год бывает какой-то гей-парад, но я считаю, что это совершенно недопустимо на священной земле. И почему вот те же антисемиты, которые обычно цепляются... Вот вместо того, чтобы защищать арабских террористов, тех, кто убивает детей, что делают обычно, могли бы уж протестовать, если протестовали против того, что допускаются гей-парады. Причем правительство было против, мэрия, например, была против, там, а Верховный суд обязал. У нас еще, что у нас? У нас очень много недостатков, о которых можем говорить, но в целом, У нас сегодня больше половины людей, учеников в школах, они получают религиозное воспитание уже, больше половины. В армии у нас тоже 40% в боевых частях – это люди глубоко верующие именно. И Израиль
при этом... То есть вы считаете, что только через религию возможно?
Ну, я ничего другого не знаю. То есть я понимаю, что красота спасет мир, но красота... Что такое красота? Это есть псалмы Давида, про которые сказано, что это есть выражение красоты. Что значит религия? Мы говорим о духовной функции, о духовной миссии. В Израиле это происходит не на том уровне, что это можно по-настоящему еще экспортировать. Внутри, вы знаете, мы там немножко сейчас качаемся, набираем силы, и тенденция позитивная в целом. Но то, что наш радиослушатель сказал, а почему вы не несете более чем этого? Ответ: мы еще не готовы, мы еще недостойны.
Иннокентий Беганский говорит, что еще, да. Алия на Ближний Восток, Китай и Индию.
Чего?
Пишет: Алия на Ближний Восток, Китай и Индию.
Алия – это да. Восхождение, поскольку земля Израиля самая высокая на свете в духовном смысле, мы говорим, что переезд туда – это алия. Я сегодня ночью лечу в Израиль, ну, вот такая моя еще очередная мини-алия. Причем тут Индия и Китай, ничего не понял.
Ваш слушатель, ой, наш
не
слушатель
сказал. Пусть не... нужен переводчик.
Понятно. 7373948 это телефон прямого эфира.
Алия – это восхождение все-таки.
Ну, поверь. Понятно, да. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Виктор, скажите, пожалуйста, как Хаим Вейсман содействовался с Гитлером? Они же очень дружили.
Ой, давайте не про Гитлера. Я вас умоляю, Олег, правда, 21 век на дворе.
Не, 7373948. Очень ценю таких наших слушателей. Я вам объясню, почему. Вот это любая антисемитская ложь, которую мы слышим, такая мощная антисемитская ложь. Понятно, что все вранье там садится. Гитлер, все вранье. Но вот эта антисемитская клевета, она помогает мне призывать российских евреев ехать домой в Израиль. Для меня такие радиослушатели на вес золота. Ну, вы считаете иначе, я замолкну.
Давайте по поводу Гренландии еще поговорим. Был вопрос.
Кто-то озабочен
Гренландией,
да?
А вы тоже смеетесь, да, на этот счет?
Ну, давайте, потому мы с вами озабочены Гренландией. Пингвины как-то там, да, что-то?
Не, почему пингвины? Пингвины не там.
А где?
Пингвины в Антарктиде.
А,
это
простите,
пониже.
Я не был ни там, ни там.
А в Гренландии поэтому... датская территория, которую, кажется, хочет купить Дональд Трамп.
Да.
Все дружно как-то над этим посмеялись, а вы считаете, нужно? Я вижу, что да.
Я подумаю о том, чтобы стать консультантом Трампа по Гренландии. Но я думаю, что он лучше разбирается, есть ли какая-то экономическая выгода в этом.
Может быть, стратегическая выгода?
Ну, стратегическая. Ну, нет, я не думаю.
Ну, смотрите, хорошо, есть, да. Допустим, есть, да. Аляска. Мы с вами поговорили, ну, по поводу того, что в G8 вдруг как-то у нас потеплели, и, пожалуйста, снова мы Российскую Федерацию готовы увидеть. А в этом контексте не стоит ли тоже историю с Гренландией рассматривать? Я поясню, почему. Есть Аляска, с одной стороны, благодаря чему. И есть и Гавайи, например, те же самые, да?
Да-да-да.
А есть история с... Нет, не Гавайи. Да, правильно, Гавайи.
Ну, верно. Пусть Гавайи.
Да. А есть Северный морской путь. И есть торговая война и вообще обострение отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. Не получается ли так, что в долгосрочной перспективе Дональд Трамп хочет действительно каким-то образом получить контроль над этой территорией, чтобы впоследствии получить контроль над Северным морским путем и фактически его замкнуть, потому что с другой стороны Аляска?
Во-первых, это так. Вот это не то, что вопрос, а то, что вы сказали, это утвердительное предложение. Понятно, что сейчас как раз...
А почему так мы все смеемся над этим?
И Дэн Хоффман, который вот написал свою аналитическую, да, записку, он как раз именно упоминал, что... Одна из важнейших как раз, да, стезей сотрудничества между США и, угу, Россией сейчас будет в недопущении Китая вот туда.
Так.
Ну, ответ да.
А что мы тогда смеемся-то над этим?
Не, ну, просто Гренландию-то здесь, вот, понимаете, Гренландия нужна ли и так далее. Если мы говорим с точки зрения политической, стратегической, ну, да, именно так, как вы это представили. То есть это действительно важная стратегическая задача. Я вам подтверждаю это прямо из американских источников. Не только Трамп об этом говорит. Трамп просто умный шаг пытается предпринять. Еще непонятно, как он будет с Данией договариваться на эту тему. Речь идет типа там аренде за, сколько там, 600, по-моему, миллионов.
Или... Там разные суммы называются, по крайней,
да, ну,
мере, разные виднее, условия.
Да. Разные условия, но так или иначе, да, это, конечно, действие в этом направлении, безусловно. Есть не война пока что, но, скажем так, активное соперничество. Трамп и страны Запада, и Россия, наверное, тоже не хотели бы выхода сильного Китая за рамки собственных границ.
А мне кажется, это как раз Российская Федерация берет Китай с той точки зрения, ну, хочет, скажем так, сблизиться с Китаем, потому что, ну, с США не получилось, давайте попробуем с восточным каким-то
но
соседом.
Но это больше крупным. На уровне риторики и ток-шоу на телеканалах. А на самом деле, конечно, именно как раз здесь есть полное понимание между Москвой и Вашингтоном.
Угу.
Поймите, Америка, она там где-то при всем при том, да?
А мы-то вот, с вами здесь.
А вот Китай, он совсем прямо здесь, да и Дальний Восток, вот где уже как-то это ощущается, да, осязается.
А у Израиля какие отношения с Китаем?
Деловые. Китай всегда голосует против нас в ООН, потому что Китай прямо говорит, там 50 блок мусульманских государств, а у вас только один голос. Они очень прагматичны, прямо так и говорят, причем имеете в виду. Никто так не говорит. Ну, некоторые говорят, что там права.
Боже мой, вы скажете, что Китай более прагматичное государство, чем Израиль?
Я вообще не отношу Израиль к прагматичным государствам. То есть, безусловно, нет. Это государство, которое основано на идее, которая существует так 3,5 тысячи лет. Сказать, что это прагматизм, вы знаете, ну, в том смысле, что идея и высокие идеалы, они побеждают любой прагматизм. Ну, быть прагматиком – это верить в израильские идеалы, да. Наверное, так, в библейские израильские идеалы. Израиль – это олицетворение и осуществление слов библейских пророков, в которых верили люди на протяжении тысячи лет.
Сколько еще стран верят в Израиле, помимо самих граждан
Ой,
Израиля?
Просто общественное мнение. Ну, по идее, все христиане, если они верят в свою Библию, то они в это верят тоже. Но это уже... верят ли они в свою Библию, это вопрос к христианам. Но если вы читаете Библию, а там написано черным по белому, например, там, вы будете изгнаны, вернетесь у всех пророков, это проходит красный линий. Идея именно изгнания и возвращения, как и философская, и каббалистическая, и духовная, и теологическая идея, она осуществлена в Израиле, и только в Израиле, кстати. И вот это и есть та идея, которая важнее всего. А там, как проголосовали, кто Китай проголосовал, знаете, мы существовали до Китая, и после Китая как-то с этим будем.
Ну, Китай тоже древняя цивилизация.
Мы же не претендуем на китайскую идею, мы же не говорим Китаю, отдай свою территорию Пакистану. Мы же не лезем в их дела. Мы же не голосуем против них, чтобы они отдали, например, может, половину Китая отдали бы России. Мы же не лезем в это вообще.
И?
Или наоборот.
Так.
Что и? Но при этом у нас торговые отношения хорошие. Израиль сегодня вторая мировая держава по хай-теку. Понятно, что Китай очень интересуется и где-то даже иногда сотрудничает, кое-где порой.
А Иннокентий говорит, в Китае, Индии, Японии нет диаспоры. Это он про Алию еще, наверное,
в контексте. Диаспоры, практически нет, но и не надо. Я надеюсь, что скоро нигде не будет диаспоры.
А что будет?
В смысле, что все евреи будут в Израиле.
Наш дом
– это Израиль.
Так.
Да. А не Москва, не Вашингтон, не Нью-Йорк, не
Лондон.
А
разве не выгодно Израилю, что большая диаспора в Америке,
да нет,
например?
Конечно.
А почему нет-то?
Ну, потому что они только мешают нам сейчас. Они будут голосовать в основном. Сейчас, я думаю, 60% как минимум американский евреев проголосует за кандидата от Демократической партии. Uh-huh. В то время как нам как раз и выгоден.
Дональд Трамп.
Естественно. У нас
пока
просто
выгоден.
Интересы расходятся. Почему пока? Чем дальше, тем больше. Почему пока? Человек идейно с нами, понимает нас, понимает взаимодействие между нашими странами, но на самом высочайшем уровне.
Да. 7373948.
Я сейчас скажу то, что многим слушателям не понравится, и у нас действительно, да, есть особые отношения, близкие с президентом России Путиным тоже.
Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил. Добрый день, Михаил.
Да, слушаем вас.
Уважаемый ведущий, любимейший Виктор.
Спасибо.
Значит, Олег Дор, дорогой, во-первых, были ошибки совершенно сейчас сказаны, их 5 было. Во-первых, самая большая диаспора в мире у китайцев – это раз. Во-вторых, Спенглер назвал
китайская диаспора.
В чем? Я думал, о еврейской диаспоре говорим, или о чем говорим? А, китайская диаспора за пределами Китая, но я же не об этом говорил.
Нет, все нормально. К тому же, насчет того, Спенглер назвал китайцев когда-то евреями Востока. Значит,
китайцы, это
я
евреи,
вот, например, иудоцентризма библейской программы. Совершенно в это не верю, мне это смешно. Но я всю жизнь, так мама приучила, мы абсолютно...
Пока русские. Вы смеетесь, мы на втором месте по хай-теку и на первом месте по теологии.
Виктор, дайте договорить слушателю. Да.
Я хотел сказать, что мама моя, абсолютно русская женщина, и отец русский, приучили меня к следующему. Они так к ушку моему приходили и говорят... Послушай, вокруг столько зла, но с евреями ты всегда будешь спокойным. Вот я прожил жизнь Я вообще плохих евреев не встречал.
Вот знаете, я встречал как раз.
А я нет.
Понимаете? Я да.
Ну, вопрос-то у вас есть, Михаил?
Больше вопросов. Смотрите, что я хочу сказать. Вот сколько можно стоять в раскорячку? Идеология была советская, которая, знаете, опошила Израиль. Вся эта пропаганда, знаете, со семидневными войнами связана, с 50-м и так далее. Почему сейчас, понимаете, это нечестно не сказать, что Израиль и еврейство мировое наш самый близкий партнер и идеологически близкий нам народ. Потому что действительно все вышли из одного лона, и все мы где-то, все мы и христиане, так сказать, и мусульмане.
Маленькое уточнение, Михаил, кто это сказать должен и признать?
Это должен сказать Путин. Хватит обманывать себя. А не говорит он, почему это. Я напрямую, вот так рублю напрямую. Так? Почему? Потому что тянет этот груз вот этих эмоций, вот этого школьного подхода к истории. Как же так? Ведь Израиль агрессор, ведь Моше Даян, ведь арабы наши друзья.
Понятно, вот. Михаил. Да.
Вот, понимаете, вот где кроется, и сколько бы мы ни говорили, пока мы не скажем правду здесь, это будет двойственность, ложь и ничего конструктивного.
Все понятно.
Во-первых, спасибо. Я действительно жду правды от россиян и жду правды от израильтян тоже в адрес России, в том числе слова благодарности России за то, за что мы можем ее благодарить.
Вы только что сказали, что Нетаньяху и Владимир Путин друзья и очень хорошие союзники и так далее. Ну, а тогда что мешает вот просто взаимодействовать так, как это есть? Почему нужно это взаимное признание в любви?
Во-вторых, признание в любви, вы знаете, это очень важно. Если есть женщина, которую я люблю,
так.
Я и буду об этом говорить.
Если есть народ, который вы любите,
тоже. Да, вот Высоцкого знаете? Да, на эту тему, да. Я ей скажу, чтобы она меня слышала, да. И знала об этом, да. Поэтому, если у меня есть какая-то любовь к Рахманинову, к Скрябину.
К народу.
Не к тому народу, который выбрасывал рояль Рахманинова со второго этажа, да, к тому народу, который слушает Рахманинова, Скрябина, читает Есенина, Бродского, вот к этому народу, да, любовь. Поэтому говорить о любви очень хорошо, это лучше, чем говорить о ненависти. Признание роли Израиля исторической – это часть христианства, которую мы действительно ожидаем естественным образом. Признание лучшего, что есть в России – это тоже должно быть взаимной реакцией. Я жду взаимного признания в любви того хорошего, что есть у каждого. Из нас действительно это прекрасно, да.
7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Давайте вас послушаем. Алло.
Да, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Михаил.
Такой Николай, да. Отвлеченный. Философский вопрос. У нас здесь в суды начали подавать старшие оперработники на то, что их оскорбили по поводу, что у них якобы нет совести, а у них совесть есть. Сталкивались ли вы в мире и в особенности в Израиле, когда люди подают в суд на то, чтобы признать, что у них совесть есть, и что такое вообще совесть, вот по-вашему, и во всех смыслах? И второй вопрос, как бы плохих евреев вы имеете в виду Мордехая Ванона, что ли? Спасибо.
Вы знаете, если сейчас начну еще, там вспомню Карла Маркса, еще очень многих, я имею в виду значимых, я не имею в виду какого-то бухгалтера там где-то. Евреи разные. Евреи олицетворяют, это квинтэссенция мира. И могу вам назвать просто огромное количество евреев, которые олицетворяют темную сторону мира. Могу вам назвать также очень много евреев, которые олицетворяют светлую сторону мира. Давайте отдельно устроим на эту тему симпозиум. А по поводу чего мы еще должны говорить? По поводу того, совести. Что совесть – это русский язык, он местами прекрасен. Совесть – это внутренний барометр по отношению к благой вести Библии. Это то, слышишь ли ты слова пророка Исаии или нет? Слышишь ли ты песнопение царя Давида или нет? Это именно внутренний барометр по отношению к этому. Касается каждого из нас, каждого, вне зависимости от происхождения и места жительства.
Мы слышали не так давно от Германии отказ в адрес Соединенных Штатов Америки, что Германия не будет участвовать в совместном патрулировании Армузского пролива. сразу же заговорили о том, что европейский, вот этот вот европейский или трансатлантический, как его еще называют, консенсус Соединенных Штатов ЕС, он как-то вот трещит по швам. С другой стороны, мы слышали о том, что Иран будет проводить совместное учение с Российской Федерацией в Ормузском проливе, ну, так, чтобы, в общем-то, стороны охладить. Вопрос мой следующий. Как Россия и Израиль взаимодействуют по иранскому вопросу?
Очень хорошо, не будет Россия в этом участвовать, а то, что Россия такими заявлениями завоевывает себе определенную позицию, но это российская политика, мы в это не будем вмешиваться, не будет никакого столкновения между нами и российскими военными. Точка.
Нет, между нами и российскими военными, безусловно.
Мы взаимодействуем прекрасно в Сирии, мы будем взаимодействовать в других местах. Более того, на примере Израиля весь мир может убедиться, что когда... Есть хорошее, позитивное взаимодействие с Россией, она выполняет свои обязательства, я имею в виду на уровне отношений Министерства обороны. Исключением из правил был вот этот навет непонятный мне до сих пор вокруг самолета, что якобы 4 самолета, которые были на высоте 150-200 метров, прятались за самолетом на высоте 5000 метров, который туда прилетел через 12 минут после того, как те улетели. Какой-то был непонятный инцидент, а сирийцы сбили российский самолет, а говорили что-то вообще непонятно что. Но вот не бывает. Бывает, да, совсем без дегтя, но меда было очень много, и вкус дегтя он уже прошел.
Но хорошо, проблема же иранская все равно сохраняется и по части того, что по ядерной программе, и по санкциям, и по воинствующим настроениям. Соединенные Штаты Америки заявляли, что будут оружие Саудовской Аравии, в частности, рекордную партию поставлять, военных туда перебросят. Израиль периодически выступает с заявлениями, Иран тоже не уступает в таких воинствующих заявлениях. Как разруливать этот кризис?
Израиль никогда не угрожал Ирану уничтожение. Израиль никогда не говорит, что цель нашего существования – это ликвидация Ирана. Иран об этом говорит постоянно, и все его лидеры. Поэтому мы здесь не на равных. Вот, простите. Если я говорю, что моя цель – вас убить, а вы говорите, что просто, если вы попытаетесь меня убить, что, знаешь что, Эскин, посмотрим еще. И лупите меня даже, как Израиль сегодня лупит Иран в Сирии, в Ираке, очень успешно. Но на это разные жанры. Их цель – наше уничтожение. Для этого они дают деньги Хамасу, Хизбалле и прочим. И у них пока очень плохо получается. Россия участвует в санкциях против Ирана. Активнейшим образом. Все российские компании ушли из Ирана. Я понимаю, что официальные СМИ...
При этом европейским странам не очень нравится, что есть санкции против Ирана, потому что...
Европейские компании все ушли из Ирана. Они могут дальше говорить все, что хотят. Дальше Макрон, Меркель, микрофон им в руки. Микрофон, еще один микрофон в руки. Все западные российские компании крупные ушли из Ирана, никто там не остался. Все они участвуют в санкциях, а дальше уже просто начинается какое-то песнопение такое вот, что надо все равно договариваться. Ну, будут договариваться.
Ограниченная война в регионе возможна, как вы считаете?
Ну, она идет. Во-первых, она идет. Она идет, безусловно.
С бомбардировками.
Она идет, ограниченная война идет между Израилем и Ираном. Израиль уничтожает Иран.
Вы имеете в виду на территории Сирии?
И Ирака.
Ирака. Я говорю прямое.
А также она идет на территории Саудовской Аравии, там Израиль уже ни при чем. И на территории Йемена, да, ну там же, да, всякие хуситы, даже всякие названия, которые я не хочу нашим радиослушателям портить настроение всеми этим терминами. А то еще вспомните сейчас, что глава Хизбалла это вообще насрала. Мы не будем об этом сейчас, да. Вот все эти слова мы оставим для других передач. Идет, и это уже очень, но она очень ограничена, действительно. А что, нет войны в Сирии? А что, нет войны внутри Ирака, где постоянные теракты? Ближний Восток – такое место, где люди убивают друг друга. В Сирии погибло, чтобы вы понимали, арабов за это время, ну, почти в 10 раз больше, чем за 100 лет израильско-арабского конфликта. Понимаете, о чем я говорю? Это цифры, с ними не поспоришь.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948.
Давайте... Говорите мне прямо в лицо, кем перед вами слыву, да?
Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, вы не хотите, говорит. Давайте вас послушаем. Алло.
Алло, Евгений, здрасте.
Здрасте. Да, слушаем вас.
Пусть гость меня поправит. Доводилось мне быть однажды в Израиле. Каждому кустику вода подведена, правильно?
Ну, примерно так, да. Хотя я не миллиард.
Я утрирую.
Да,
утрирую.
Но запрограммировано через компьютер, что именно столько капель, сколько надо.
Да, абсолютно верно. Если у вас такое отношение, будем говорить, к этим цветам, да, значит, к людям совсем другое отношение. Как вы думаете, нас это ждет?
Ну, я просто вот, ну, поняли, да, я формулирую, не буду там вдаваться в подробности. Как вы думаете, Россия ждет это? Спасибо.
В данный момент Россия переживает очень тяжелый или идеологический, управленческий кризис. Вы это знаете лучше меня. Я не приехал в Россию для того, чтобы критиковать вас, а для того, чтобы высказать какую-то надежду на то, что вот Россия Спиранского, Карамзина, Рахманинова, Данилевского, Константина Леонтьева. На первое место я поставил Владимира Сергеевича Соловьева, гениальнейшего русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, еще много других светлых людей земли русских. Они жили на этой земле, они оставили свои следы. Возьмите их и с ними, да, сделайте Россию цветущим садом, как вот Соловьиный сад у Александра Блока.
7373948, это телефон прямого эфира. Ярослав Олегович интересуется, а почему вы так радуетесь количеству погибших арабов?
Радуюсь?
Да.
Я говорю о том, что арабы убивают арабов. Я просто рассказываю, да? И когда я имел в виду Константину Константиновичу, да?
Ярославу.
Ярославу Константиновичу. Сказать, что когда вы начинаете говорить что-то про Израиль, то имейте в виду, что ваши клиенты, друзья, союзники, они на самом деле, их руки в крови. Просто имейте в виду, перед тем, как вы собираетесь критиковать Израиль. А вот Израиль как раз страна, которая не такая, да?
А Виктор Искин был у нас в гостях, политолог-публицист. Спасибо большое, Виктор, что пришли.
Вам спасибо.